Благодарю вас за то, что вы вернулись на свои места. Перерыв закончился, и впереди нас ждет много важной информации. Давайте начнем наше занятие с того, что посвятим это время Господу и попросим Его присутствовать с нами в это время. Сегодня нам нужно успеть очень много. Надеюсь, вы сможете быстро записывать. Небесный Отец, мы посвящаем это время Тебе. Мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе за Слово Твое. Мы посвящаем это время Тебе. Мы просим Тебя помочь нам духовно осознать истину Своего Слова. Помоги нам понять, как мы должны применять в жизни то, что мы сегодня узнаем. Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. А теперь давайте поговорим о дружбе. Господь говорит нам, что дружба либо разрушит нашу жизнь, либо принесет нам огромную пользу. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Дружба гораздо важнее для нас, особенно для молодых людей, чем любые другие взаимоотношения. Друзья оказывают более сильное влияние на подростков, чем их родители, пастыри, учителя. Вот почему так важно, с кем мы общаемся. Существует 4 уровня дружбы. Первый уровень — это знакомство. Знакомство подразумевает нечастое общение с человеком и возможность задавать общие вопросы. Общий вопрос — это просьба сообщить общедоступную информацию. Если вы спросите подростка, в каком ты классе, это общедоступная информация. Если вы спросите отца, кем вы работаете, это общедоступная информация. Если вы спросите мать, сколько вам лет, это уже не общедоступная информация. Вы можете задать ребенку почти любой вопрос, и все это станет публичной информацией, к ужасу его родителей. Но если мы задаем общие вопросы, мы должны отвечать за то, чтобы вопросы были заданы правильно. Ведь дружба — это встреча, посланная нам Богом. Это значит, что Бог создал меня, Бог любит меня, Бог создал их, и Бог любит их. Дружба — это когда два Божьи творения начинают общаться друг с другом. Очень важно уметь задавать хорошие вопросы. В учебнике основного семинара есть несколько страниц, посвященных тому, какие общие вопросы вы можете задавать и что считается личными вопросами. В книге «Передовой семинар» теме вопросы посвящено 4 или 5 страниц. Вопросы — это как стрелы для охотника. Вы достаете вопрос из колчана и стреляете в цель. Если вы не попали, вы достаете еще один. Вопросы для дружбы — это то же, что пища, когда вы едите. Они очень важны. Чем лучше вы научите своих детей задавать продуманные вопросы, тем легче им будет дружить с другими людьми. Им не придется волноваться о том, что же им сказать дальше. Они смогут полностью сосредоточиться на том, что говорит другой человек. И потом смогут задавать ему вопросы для того, чтобы поддержать беседу. Поэтому это очень-очень важно. Второй уровень — приятельский. Повседневная дружба подразумевает наличие общих интересов или видов деятельности. Например, совместная работа, занятие одним видом спорта или участие в одном бизнесе. Общие интересы и виды деятельности позволяют задавать личные вопросы. Понятие личного вопроса включает в себя возможность узнать мнение людей, их идеи, их цели в жизни. Вы очень быстро можете установить повседневные дружеские отношения с человеком. Даже во время вашей первой беседы ваш собеседник часто предоставляет вам возможность задавать ему более личные вопросы. На этом уровне необходимо четко определить положительные качества. Это очень-очень важно. Настоящая дружба поможет развивать друг в друге положительные черты характера. Это в наши дни нечасто встречается. И тем не менее, очень важно обратить наше внимание на качество характера. Вот почему мы советуем вам приобрести серию книг «Очерки характеров» и «Буклеты характера». Эти книги были созданы после того, как мы удостоились чести встретиться с господином Борисом Ельциным и его женой. Мы спросили их, что мы можем сделать для того, чтобы помочь вашему народу. Они ответили, нам нужны люди с сильным характером, нам нужны моральные основы. Мы 72 года жили без Бога и пока не готовы к свободе. Мы неправильно используем данную нам свободу. Не могли бы вы создать программу воспитания характера? И мы разработали серию книг «Как быть честным», «Как быть правдивым», «Как быть благодарным», «Как быть верным» и так далее. Эти книги сначала были выпущены на русском языке, а теперь используются в американских компаниях и компаниях других стран. Этими книгами пользуются в школах и детских домах России и других стран, потому что все страны мира нуждаются в людях с сильным характером. Как раз здесь и лежит разница между какой-либо религией и тем, что является всеобщей истиной. Мы в Америке не хотим, чтобы какая-то одна церковь господствовала, но нам нужно воспитывать характер, основанный на библейских принципах. Для такого дела двери открыты повсюду. Существует три причины того, почему мы должны уделять развитию характера такое большое значение. Первое. Христос олицетворяет все лучшие черты нашего характера. Он истина, Он любовь, Он мудрость. Он дает нам пример любых самых положительных качеств. Второе. Это объясняет, почему то или иное происходит с нами. Все содействует ко благу. Как? Для того, чтобы сделать нас подобными образу Христа. Почему в жизни бывают несчастные случаи? Почему это происходит? Потому что мы можем обрести иные черты характера только благодаря этим несчастьям. Мы начинаем понимать, почему Господь позволил этому случиться. Третье. Очень важно знать конкретные черты характера для того, чтобы уметь хвалить других людей. Мужья, очень важно хвалить ваших жен и ваших детей. Похвала отличается от лести. Никогда не говорите маленькому мальчику, какой симпатичный мальчик. Это лесть. Лесть — это привлечение внимания к тем чертам человека, которые от него не зависят. Никогда не говорите, какая красивая маленькая девочка. Это лесть. Лесть заставляет, расставляет сети перед человеком. Лестивые уста готовят падение. Но с точки зрения характера нужно сказать, какой ты послушный. Твое послушание помогает и мне быть послушным. Вот это настоящая похвала. Похвала значит обратить внимание на положительные качества человека и объяснить, какую пользу это приносит другим. Какая ты аккуратная девочка. Ты подаешь хороший пример. Если бы только все жены умели прощать, как ты, это побуждает и меня к милости и прощению. Скажите им, как их положительные черты помогают вам. Вот это истинная похвала. Этому очень важно научиться. Родители. Хотите знать, почему вы упускаете своих детей? Почему это происходит по всей стране? Это может быть несправедливо, но ваши дети находятся под контролем тех, кто их хвалит. Многие родители просто не хвалят своих детей. И тогда дети находят тех, кто хвалит их, в другом месте. Один отец рассказал мне о том, как он поссорился с дочерью. А я спросил, когда вы в последний раз ее хвалили? Ответил, примерно с неделю назад. А это нужно делать каждый день. Я спросил, а как вы хвалили ее? Я сказал ей, что у нее огромный потенциал. Это не похвала. Это упрек. У вашей дочери есть, по крайней мере, 5 качеств, за которые можно похвалить. Хвалили вы ее за то, что в ее возрасте, ей 18 лет, она все еще живет дома. Многие сверстницы уже покинули родительский дом. Хвалили ли вы ее за это? У его дочери были качества, за которые он мог бы похвалить ее, а он их даже не замечал. Вы должны думать, как я могу похвалить этого человека. Мы выпустили игру «Ключ к характеру». 49 черт характера и их определение. Советую вам приобрести эту игру, выучить эти черты характера и применять их в жизни. Некоторые родители используют эту игру даже для того, чтобы помочь дочерям разобраться в тех, за кого те собираются замуж. Допустим, приходит дочь с этим замечательным парнем. Родители говорят, давай-ка посмотрим на его характер. Мы сейчас пройдем эти 49 черт характера. Если у него есть эта черта, кладем карту с названием этой черты характера в эту стопку. Если нет, то вон в ту. Если ты точно не знаешь, мы кладем карту в среднюю стопку. Так они обсуждают все черты характера. Нет, у него нет этой черты. Нет, этого у него нет, я знаю. Да, он обладает вот этой чертой. В конце концов, они сказали, нет, он не тот, кто тебе нужен. Итак, черты характера. Это то, что невозможно переоценить. Следующее. Умейте задавать конкретные вопросы. Каково твое мнение, мысли, цели в жизни? Мы должны уметь это делать. Когда я учился в старших классах школы, моей целью было помогать молодым людям. Я очень любил задавать вопрос, чем ты думаешь заняться после того, как окончишь школу? Знаете, в чем беда нашего времени? Если я задам любому выпускнику школы вопрос, кем ты станешь после окончания школы, то он посмотрит мне в глаза и скажет, а я не знаю. Это национальная трагедия. Следующий уровень – близкая дружба. Близкая дружба значит, что вы вместе движетесь по жизни в одну сторону, что у вас в жизни одна цель – прославить Господа и Его Царство. Перестать жить для самого себя. Именно общие цели и порождают привязанность. Дружба – это экипаж корабля, товарищи по борьбе. Именно совместная борьба и создает истинную дружбу. Дружба подразумевает единство душ, разума, воли и чувств. Близкая дружба, привязанность – это единство духа. Это ключ к победе над одиночеством. Я знаю людей, которые состоят в браке, но чувствуют себя одинокими. Я знаю одиноких людей, которые не чувствуют себя одинокими. Я знаю людей, которые целыми днями общаются с другими людьми, но чувствуют себя одинокими. Я знаю людей, которые целый день одни, но они не одиноки. Где ответ? Вот ответ. Если у вас нет такого человека, с которым вы могли бы поделиться самым сокровенным мыслями, то вы одиноки. Если вы чувствуете, что ваш супруг уходит от вас все дальше и дальше в духовном смысле, то в ваши отношения вселяется холод одиночества. Должны быть общие цели, помощь людям в конкретных делах для того, чтобы они могли достичь своих целей. Нам сказано, помогайте друг другу в добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять. Наша задача – помогать друг другу в работе, расти в Господе, вырабатывать характер. На этом уровне мы должны уметь представить себе то, чего могут достигнуть другие. Очень важно научиться помогать друг другу видеть то, чего можно достигнуть, развивая характер. Вспоминаю время, когда я был вот такого роста, на голову выше, чем кухонный стол. Однажды моя мама была на кухне. Она сказала, Билли, подойди сюда. Я подошел к ней. И она спросила, знаешь, что значит твое имя? Я посмотрел на нее и сказал, нет. Она сказала, твое имя значит защитник. Это было все. Все, что она сказала. Я ушел. Но она уже предвидела, чего я мог достичь, имея такое имя. Это один из способов поставить цель перед человеком, объяснить значение его имени и связать значение с чертами характера. Через несколько дней, я так четко это помню, будто бы это случилось только вчера, хотя это произошло давным-давно, я стоял около забора. Около него была небольшая лужа. Мы стояли за обувным магазином под названием ПОВ. Рядом со мной стоял мальчик по имени Уэйн. Мне было около 8 лет. Я приготовился побить его. И вдруг вспомнил, что значит мое имя. Я даже помню, как я был одет. Я так четко представляю это себе. Я был готов драться, когда вспомнил, что значит мое имя. Мое имя значит «защитник». Это означало, что я должен защищать людей. Я подумал, кого я сейчас защищаю? Я не мог вспомнить никого. Поэтому просто сказал, ну давай не будем драться. И ушел. Очень важно жить в соответствии со значением своего имени. И Господь это знает. Наши имена очень важны для Бога. Он даже изменял некоторые имена. Имя Иаков, вытесняющий, обманщик, изменил на Израиль. Савл на Павел. Сара на Сара. Авраам на Авраам. Бог изменил эти имена, потому что имя имеет очень, очень большое значение. Мы должны знать значение имен. Вы знакомитесь с кем-нибудь и спрашиваете, как тебя зовут? Меня зовут Уэйн. А ты знаешь, что значит это имя? Скорее всего, не знает. Вы говорите, Уэйн значит повозка. Не слишком-то приятно такое услышать. Но для чего существует повозка? Перевозить грузы, облегчать ношу. Поэтому твое имя, Уэйн, значит тот, кто несет груз, заботы на своих плечах. Стих, относящийся к этому имени, находится в послании к Галатам. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Совсем недавно я ждал в приемной у мэра города и спросил секретаря, «Как вас зовут?» Она ответила, «Мария». Я спросил, «Мария, а вы знаете, что значит ваше имя?» Она ответила, «Нет». Я сказал, «У вашего имени особое значение. Оно происходит от слова «мира». «Мира» — это горькая трава, но...» Она немного поморщилась. «Но когда ее срезают, выделяется особая жидкость. Непременный компонент самых ароматных духов, известных человечеству. Миру также используют для приготовления лекарств. Когда волхвы пришли поклониться младенцу Иисусу, они принесли золото, ладан и миру. Мария Магдалина облила и умастила Иисуса мирой, и аромат заполнил весь дом. Поэтому ваше имя значит «источать благоухание Христово», должным образом реагируя на обиды. Это очень важно. Я наблюдал, как у молодых людей полностью менялось настроение, направление в жизни, когда они узнавали значение своего имени. Но, пожалуйста, сначала убедитесь, что вы ведете их в нужном направлении. Мне как-то позвонила мать одной девушки и спросила, «В каком учебном заведении вы бы рекомендовали учиться моей дочери по этой специальности?» Она назвала специальность. Я ответил, «Я бы вообще не рекомендовал эту профессию». Она сказала, «Не рекомендовали бы? Это вы бы посоветовали». «Я? Когда?» Однажды 3 года назад дочь вернулась из школы и сказала, «Мам, угадай, куда мне посоветовал поступать Билл Готтард». И тут я вспомнил. Я, правда, потом передумал, но забыл ей сказать. Однажды разговаривал с группой пасторов. Я им сказал, «Знаю, что Господь призвал вас всех к служению, но какие земные средства Он для этого применил?» 25% этих пасторов сразу же вспомнили тех, кто когда-то еще в детстве просто сказал им, «Ты будешь замечательным пастором, из тебя получится хороший проповедник». Это и побудило их, кем-то сказанные слова, ставшие для них целью. Это задача для нас, христиан. Научитесь этому. Иногда в связи с этим возникают непредвиденные ситуации. Ко мне как-то пришел один врач с женой и дочерью 13 лет. Ее совсем не интересовало то, о чем мы говорили. Поэтому я спросил ее, «Хочешь узнать, что значит твое имя?» Она ответила, «Нет». Я сказал, «У меня тут есть несколько книг. Если хочешь, можешь взять, пойти в другую комнату и провести небольшое исследование. Выясни, что значит твое имя». Она ушла в другую комнату. И примерно через 20 минут вернулась. Помню, как при этом к ней повернулись ее родители. «Узнала!» «Они тоже не знали». Ответил, «Да». «Ну так что?» И она сказала, «Тот, кто разводит свиней». Я подумал, Господи, помоги мне в этой ситуации. Надо было найти выход. Я сказал, давай подумаем. В Библии свинья — это нечистое животное, и, скорее всего, представляет собой не христиан. Человек, разводящий свиней, — это тот, кто берет разные виды и скрещивает их для того, чтобы получить лучшие результаты. Твое имя означает человека, который приводит не христиан к Христу, чтобы получить Божье семя. Надеюсь, этого хватило до поры до времени. Сначала надо придумать дело, потом содействовать ее выполнению. Как мы можем помочь человеку достичь его цели? Вот где важно быть усердным к добрым делам. Что сейчас так восхищает весь мир? Хорошие дела — это не тогда, когда мы делаем что-то ради себя. Мы делаем хорошие дела во имя Господа и для прославления других. В почтительности друг друга предупреждайте. Я уверен, что если мы совершаем хорошие поступки, Бог наградит нас и откроет для нас те двери, которые без Его поддержки были бы навечно закрыты. Я как-то спросил одного из моих школьных приятелей, «Чего ты хочешь достичь здесь, в школе?» Он ответил, «Мне надо побороть страх, чтобы свидетельствовать другим о Господе». Я подумал, что же для него придумать? Решил, что дам ему несколько буклетов, но и стихами из Писания, для того, чтобы он их раздал. Но я подумал, нет, он не станет этого делать. Просто положит их в карман. Потом у меня появилась идея. Я должен подойти к его лучшему другу, с которым этот парень еще не говорил о Боге, и спросить его о том, уверен ли он, что после смерти попадет на небеса. Его лучший друг ответил, нет, никто наверняка не знает, куда он попадет после смерти. Я сказал, а вдруг ты умрешь и поймешь, что попал не туда, куда хотел? Не будет ли слишком поздно? Он ответил, да, пожалуй. Я спросил, а хочешь поговорить с кем-то, кто уверен, что после смерти попадет на небеса? Выяснить, почему он так в этом уверен? Он ответил, да. Я сказал, ты ведь знаешь Джоната такого-то? Да, он один из моих друзей. Я сказал, он знает, что после смерти попадет на небеса. Завтра или послезавтра подойди к нему и спроси, Джон, а ты уверен, что после смерти попадешь на небеса? Он ответил, да. Потом спросил, а почему ты так уверен? И послушай, что он тебе скажет. Я попрощался и быстро пошел к Джону. Джон, вот стих из Библии. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании и дать ответ. Сердечная дружба. Та конечная цель, о которой говорит Писание. Сердечная дружба подразумевает помощь друг другу в формировании характера. Это значит, что мы можем поправлять друг друга. Писание гласит, искренне укоризны от любящего и лживы поцелуй ненавидящего. Нам необходимы такие люди, которые могут указать на наши недостатки, объяснить, где мы поступили неверно, но такое могут позволить себе только сердечные друзья. У каждого из нас должен быть сердечный друг. Вам не нужно слишком много близких друзей, сердечных друзей. Горе тем, у кого нет друга, который мог бы указать на их недостатки. На этом уровне нам нужно быть честными, но в то же время тактичными. Не просто говорить всем, что мы о них думаем, но быть тактичными в отношении того, когда мы это делаем, как мы это делаем и кому мы это говорим. Надо дать человеку нужное направление, не просто сказать ему «ты не прав». Мы должны сказать «вот что надо сделать, чтобы исправить это». Таковы уровни дружеских отношений. У нас могут быть знакомые нехристиане, но если у них другие цели в жизни, то у нас не может возникнуть с ними близкой дружбы, товарищеских отношений, потому что близкая дружба — это хождение в свете. Если же ходим во свете подобно, как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы можем поддерживать близкие дружеские отношения только с верующими людьми. А что, если кто-то хочет стать вашим близким другом, но при этом не хочет принимать Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Есть поговорка, чтобы иметь подлинных друзей, надо иметь подлинных врагов. Многие этого не понимают. Представим, что кто-то отвергает Христа. У него есть знакомая, девушка-христианка. И они просто дружат. Я наблюдал много таких молодых людей. Когда посещал молодежные собрания в разных церквах, я спрашиваю девушки, ты планируешь выйти замуж за этого парня? Нет, конечно. Мы просто друзья, ничего серьезного. И дружба продолжается. Через несколько лет ко мне подходит эта девушка и спрашивает, когда Господь приведет ко мне моего будущего мужа? Почему другие девушки выходят замуж, а на мне никто не хочет жениться? Она не понимает, что произошло. Другой юноша говорит мне, мне она нравится, но я вижу, что он общается с этим парнем, а я знаю, что он собой представляет. И если я буду общаться с ней, у меня будет дурная репутация. И он уходит, появляется другой. Но он тоже знает, каков ее друг и чем он занимается. И он думает, что она такая же. Он думает, что она вовлечена не в очень приглядные дела. Потом появляется третий и думает, хотел бы общаться с ней, но она слишком много времени проводит со своим другом, у нее просто не останется времени на меня. И уходит. Она потеряла много возможностей из-за своей неразумной дружбы. Молодые люди и девушки, вы даже не представляете себе, что можете повредить своему будущему из-за близкой дружбы с тем, кто не знает Господа и отвергает Его. Ищите веры, мира, праведности вместе с теми, кто ищет Господа в искренности и истине. А что же делать с вашим неверующим другом? Просто сказать ему «исчезни»? Нет. Если вы все сделаете правильно, он сам уйдет. А как это сделать? Сделайте так, как показано на нашей схеме. Если он ваш близкий друг, можно придумать занятие для него. Прекрасно. Например, сегодня вечером пойдем завоевывать душу. Завоевывать что? Сегодня вечером мы будем заучивать стихи из Писания. Хочешь, приходи ко мне, мы будем вместе учить стихи. Он не хочет этим заниматься и уходит. В духовном смысле ему не по силам. Знаете, что часто происходит? Этих ребят начинает тянуть ко Христу. Особенно после того шага, о котором я говорил. И когда вы вместе движетесь в сторону Христа с подобными заданиями, другие начинают работать с вами как одна команда, и вы видите, как Бог помогает во всем разобраться. Основываясь на этом, хочу посоветовать каждому принять три важных решения о дружеских отношениях. Первое. Осознать, что те, кто отвергает Христа, отвергают и вас. Но те, кто любит Христа, должны любить вас и меня. Тут прямая связь. Представьте себе, кто-то говорит, не хочу, чтобы Христос был во главе моей жизни. Но если Иисус Христос, Господин вашей жизни, а этот человек отвергает его, то как он может принять вас? Вы можете поддерживать с ним приятельские отношения, знакомства, но он не может быть близким другом. Надо научиться стоять на своем, держаться своей веры, когда вам предлагают пойти на компромисс. Один пастор вернулся домой после семинара, где услышал советы, как научить детей быть стойкими. Он ждал возможности применить эти знания. И его дочь, восьмиклассница, как-то спросила, «Пап, можно я пойду на вечеринку и останусь там ночевать?» Эти вечеринки очень и очень опасны. Если бы у меня были дети, я бы никогда их не пустил на такую вечеринку. Пастор подумал, прежде всего надо научить ее не поддаваться дурным влияниям. Они сели на диван, и пастор 2 часа объяснял дочери, как противостоять давлению. И она пошла на эту вечеринку. Когда она туда пришла, хозяйка дома, мать ее подружки, объяснила, для чего они тут собрались. Они хотели приобщить девочек к оккультизму. Они собрались устроить спиритический сеанс и вызвать дух умершего дяди, или что-то в этом роде. Девочка могла бы промолчать, услышав это, но она вспомнила, чему ее научил отец. Она подошла к хозяйке дома и сказала, «Я верю в Иисуса Христа, и я не могу принять в этом участие». Это так изумило хозяйку, что она отменила вечеринку и отвезла девочек по домам. На следующий день она позвонила отцу этой девочки и сказала: «Я просто потрясена поведением вашей дочери. Могу ли я прийти к вам в церковь в это воскресенье?» В воскресенье она привела с собой своих 5 детей и скоро стала верующей благодаря тому, что эта девочка, дочь пастора, отстаивала свою веру. Если кто-то предлагает вам принять участие в чем-то плохом, не просто стойте и слушайте, особенно если они вас принуждают, но скажите: «Я принадлежу Иисусу. Я отдал свою жизнь Иисусу. Я не могу принимать в этом участие». Дальше. Позвольте Богу выбирать вам друзей. Мы так часто ошибаемся в выборе друзей. Те ребята, на близкую дружбу которых я надеялся, оказывались совсем не теми, за кого я их принимал. Те же, про кого я думал, что они никогда не будут хорошими друзьями, становились моими друзьями на всю жизнь после того, как я помог им духовно расти. Позвольте Богу выбирать вам друзей, тех, кто хочет, чтобы Бог работал в их жизни, у кого есть с вами общие интересы, основанные на любви к Богу. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего, близкого друга. Но наставляйте друг друга каждый день, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Наставляйте друг друга, поощряйте друг друга. Принятие этих 3 решений очень важно для каждого из нас. Я думаю, что всем нам в этом зале тоже следует принять эти решения. Многие решения основываются на мнении друзей, на их советах. Вот почему так важно иметь истинных друзей. Отцы, запомните, Писание говорит вам: не приводите определенных людей к себе в дом, не пускайте их. Не пускайте их в ваш дом ни через дверь, ни через телевизор. Просто не пускайте их в дом. Оберегайте дом от друзей, оказывающих плохое влияние на плохих людей. Давайте склонимся в молитве. Можете ли вы принять эти 3 решения? Господи, я буду ожидать того, что отвергающие Тебя отвергнут и меня. Но те, кто любит Тебя, будут любить и меня. Я буду отождествлять себя с Тобой. Во-вторых, если меня когда-либо попросят сделать что-то дурное, я скажу о том, что принадлежу Тебе, и не могу сделать этого. Говорите тактично, но открыто. В-третьих, позвольте Богу выбирать вам друзей. Беззаконный друг разрушит праведную жизнь. Кто дружит с глупыми, развратится. Без сомнения, такой человек погибнет. Если вы приняли эти 3 решения, приняли во имя Господа, то поднимите, пожалуйста, руку и опустите ее. Слава Богу! Аминь. Небесный Отец, благодарим Тебя за дела Твои среди нас. Это лишь подготовка к тому, что Ты хочешь исполнить в жизни каждого из присутствующих здесь. Спасибо за то, что Ты установил для нас высокий уровень морали и за все важные темы, которых мы коснулись. Дай нам радость встречи с теми, кто еще не знает Тебя. Позволь нам подружиться и стать близкими с тем, кто любит Тебя и ходит в свете правды Твоей. Я молюсь во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Дружба имеет обыкновение вести к браку. Давайте сейчас поговорим о том, как добиться хороших отношений в браке. Как подготовиться к браку? Это очень важно в наши дни, когда множество браков распадается. Раньше распадались только недавно заключенные браки. Браки, заключенные всего год или 2 назад. Но сейчас происходит что-то необъяснимое. Распадаются браки, заключенные 30, 40, 50 лет назад. Почему? потому что эти браки не выдерживают главный экзамен. Экзамен близости. Близость — это не действие, это образ жизни. Когда супруги делятся самым сокровенным друг с другом. Это ключ к взаимной любви. Во многих браках этого не достает из-за того, что супруги воспринимают близость как действие и не делятся друг с другом тем, что близко к сердцу. Беседа по душам — это первое, что должно присутствовать в брачных отношениях. Самое интересное, что до заключения брака, в период ухаживания, молодая пара беседует на самые личные темы, искренне делится своими заботами. Это приносит радость. Мужья и жены, особенно жены, именно тогда, когда вы делитесь со своим супругом всем самым сокровенным, и возникают прочные узы, узы доверия. Но я знаю, почему вы не хотите этого делать. Вы боитесь, что он вас не поймет. Вы боитесь, что он не примет вас. Он посмеется над вами или сделает что-нибудь еще в этом роде. Поэтому вы не можете раскрыть ему свою душу. Удивительно, что до вступления в брак люди доверяют друг другу самое сокровенное. А после у них просто не остается времени для таких бесед. А ведь без них не может быть прочного брака. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 23 стихе, говорится: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, ваш дух и душа и тело во всей полноте да сохранятся без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Наши супружеские отношения должны развиваться в следующем порядке. Сначала объединяемся в духе, затем объединяем души, разум, воли, эмоции, а затем близость в отношениях. Люди делают это в обратном порядке. Сначала они сближаются в физическом смысле, затем в эмоциональном, и если могут сблизиться в духовном смысле, то просто замечательно. А если же нет, то и ладно. Бог же делает все по-другому, и Его пути не наши пути. Если мы собираемся жить по-божески, первым шагом в супружестве должно стать единство духа. Это ключ к сватовству. Мы должны осознавать, что свидание просто не упоминается в Писании. Там даже нет этого слова. Чем больше мы над этим размышляем, тем больше понимаем, что каждому молодому человеку и родителям необходимо понять всю вредность добрачных свиданий. Свидание — это подготовка к разводу, потому что оно не несет в себе обязательств. Оно основано на том, что люди хорошо проводят время вместе, а потом начинают общаться с другими для того, чтобы повеселиться с ними. Молодые люди, понимающие ошибочность свиданий и важность сватовства, могут служить примером всем. Есть библейские термины. Помолвка, обручение, которые значат то же самое. Целью является единство духа. Тем, кто хочет все делать по-божески, хочу объяснить это поподробнее. Но сначала давайте отметим, что сватовство — это подготовка к вступлению в брак. Цель не в том, чтобы сблизиться друг с другом. Приближайтесь к Господу. Чем ближе вы к Богу, тем вы ближе становитесь друг к другу. Важно, чтобы молодой человек уважал отца девушки, узнал у нее, какие качества отца ей больше всего нравятся. Очень важно знать, какими качествами своего отца она восхищается. И если у вас нет этих качеств, она вам об этом еще напомнит. Она не будет чувствовать себя с вами в безопасности. У ее отца могут быть и недостатки. Но у него наверняка есть положительные качества. И вы можете спросить у девушки, какие качества ты особенно ценишь в своем отце. А потом поговорить с отцом. Ваша дочь восхищается вас следующими качествами. Как вы научились этому? Мне нужно освоить эти качества. Не могли бы вы мне помочь? Будет очень разумно, если вы поступите таким образом. Девушки, не пытайтесь сделать молодого человека духовным. Если у него нет духовности, пусть идет гуляет. И не бойтесь обидеть его. Бог позаботится о нем. Мужчина должен быть духовным лидером. Если он не является духовным лидером до свадьбы, то он не станет духовным лидером и после свадьбы. Если изгнанный молодой человек чувствует себя обиженным, и вы считаете, что это ваша вина, прочитайте Псалом 72, 25 стих. Прочитайте другие псалмы. Прочитайте всю псалтырь. Господь укрепит вас и приблизит вас к себе. Теперь о сватовстве. Сначала единство духа, затем помолвка. Период ухаживания должен быть коротким. Помолвка, два человека определили для себя, что они будут лучше служить Господу в браке, чем они делали это до брака. В это время отец девушки уже должен дать свое согласие на заключение брака. Это значит, что между двумя семьями царит гармония и дружба. Да, вступая в брак, мы покидаем своих родителей, но мы должны жить с ними в гармонии и дружбе и оказывать им поддержку, потому что и семья жениха, и невесты будут общаться друг с другом. А тесная связь – очень важное приобретение. Приходило ли вам в голову, что во время венчания перед алтарем на самом деле стоит человек? Во-первых, та, кем она себя считает. Во-вторых, та, кем он ее считает. В-третьих, та, кто она есть на самом деле. То же самое с молодым человеком. Тот, кем он себя считает. Второй тот, кем она его считает. И сам молодой человек. Трудно объединить двух человек. Еще труднее объединить шесть человек. Вот почему вступление в брак – это не просто романтика. О, мы познакомились, встречались и влюбились друг в друга. Должно быть так. Бог призвал меня к вступлению в этот брак. Поэтому, когда вы столкнетесь с трудностями, помните, я женился не потому, что я хотел. Я это сделал, потому что Бог направил меня. Я следую по пути Господа, поэтому смогу выстоять и в это трудное время. Конечно, жена из вас спросит, как же вы узнаете молодого человека, если вы не ходите с ним на свидание? Очень просто. Спросите у сестер. Спросите ее братьев. Спросите ее сестер о ней. Вы узнаете все, что вам нужно, даже больше, чем нужно. Хорошо оказаться в одной молодежной группе с молодым человеком. Наблюдайте за ним. Он обязательно проявит себя. Покажет, кто он есть на самом деле. Я спрашиваю тех, кто говорили, что хотели бы на ком-то жениться. А на каком основании ты принял это решение? Только потому, что ты встречался с ней? Знаете что? Они основывают свои решения на переменных факторах. На внешнем виде, на отношениях, которые изменяются после свадьбы. Все так изменчиво. То, на чем они основывают свои решения, больше не существует. Господь хочет, чтобы мы проявили мудрость. Один из главных стихов, противопоставляющий легкомысленное свидание сватовству, находится в первом послании к Коринфянам, 7 главе. «Если вы холосты, то вы должны думать над тем, как вы можете угодить Господу. А если вы женаты или замужем, вы должны думать над тем, как лучше угодить своей жене или мужу. А теперь ответьте мне на вопрос, кому вы угождаете, когда вы ходите на свидание?» Во время нашего перерыва я задал этот вопрос двум молодым людям. Они оба ответили: «Да, правда. И никогда раньше не задумывался над этим. Нельзя служить двум господам. Это и есть библейское обоснование обманчивости свиданий. Эти молодые люди отказались от свидания. пока Бог не соединит их через сватовство. Свидания несут с собой много опасностей. Меня поражает, как мало родители знают о том, во что вовлечены их дети. Или чем их дети-подростки занимаются в данный момент. Вот почему на вопрос, делал ли ты в своей жизни такое, о чем не знают твои родители, почти каждый подросток, с которым я разговаривал, кивал головой и отвечал «да». Когда они рассказывают об этом своим родителям, родители просто приходят в ужас. Многие, полностью доверяющие своим детям, просто не понимают всего, что с ними происходит. Свидание — это прелюдия к разрушению. Я не могу понять, почему родители не видят, что жизнь их детей начинает разрушаться, а потом удивляются, почему дети все дальше и дальше отходят от семьи, от Бога. Это происходит потому, что они сделали что-то такое, о чем они не хотят ставить вас в известность. Они чувствуют себя виноватыми. И вы думаете, почему это происходит? Это происходит потому, что вы поощряете свидание. А сама идея свиданий противоречит тому, что сказано в Писании. От свиданий просто нужно отказаться. Возможно, с этим можно было бы смириться в прошлом веке, когда люди жили в христианском окружении. Но не в наши дни, когда мы живем в развращенном, жестоком, низком мире, где процветает аморальность. И общепринято нарушение христианских норм. Родители. Но есть и основания радоваться. Первым обещанием тех молодых людей, которым мы даем возможность поехать в другие страны мира, является отказ от легкомысленных свиданий. Потому что жители этих стран видят наших молодых людей, полностью отвергнувших идею свиданий. Они видят, что молодые люди даже не пишут писем домой тем, кто им нравится. Наши молодые люди приезжают с единственной целью. Они отдают все силы тому, чтобы помочь другим. И люди говорят, это невероятно, это поразительно. И это открывает двери для нас в другие страны, города. Молодые люди, отдающие свои силы, свет, творческую энергию. Все самое лучшее не хождению на свидание, а Господу. Вот это замечательно. Потом приходит время вступления в брак. Брак — это обязательство, завет. Это не контракт, это завет. Контракт основан на недоверии. Завет основан на вере. Контракт основан на ограниченной ответственности. Завет основан на неограниченной ответственности. Контракт может быть расторгнут по согласию обоих сторон. Завет не может быть расторгнут. Вот почему мы называем это брачным заветом. Не слушайте тех, кто говорит вам, что брак — это контракт. Это выдумали люди. Существует символизм брака, как завета из Писания, основанного на крови. В брачной церемонии присутствует 20 символов, значение которых полностью утрачено, и мы их просто не понимаем. Например, почему к алтарю сначала подходит жених, а уже потом невеста? Почему это не происходит наоборот, сначала к алтарю подходит невеста, а потом жених? Потому что у завета, основанного на крови, должен быть инициатор, и этот инициатор несет ответственность за заключение завета. Мужчина является инициатором брака. Вот почему он первый подходит к алтарю. На нем лежит больше ответственность за прочность брака, чем на невесте. Почему принято отделять друзей жениха от подруг невесты? Может, для того, чтобы они не передрались между собой? Это часть кровного завета. А что символизирует кольцо? Вечную любовь? Нет, ведь на небесах не существует браков. А что символизирует собой белое платье? Может быть, чистоту невесты? Нет. Для всех нас очень важно понимать значение этих символов. Я держу в руках буклет под названием «Брачный завет». Я хотел бы посоветовать вам приобрести его для того, чтобы понять значение этих символов. Это понадобится вам тогда, когда вы будете вступать в брак, назначенное Господом время. Теперь, давайте подумаем, как можно помочь человеку правильно выбрать спутника жизни. Существует 4 обязательства, которые необходимо взять на себя любому молодому человеку до того, как в дело будут вовлечены чувства. И вы, родители, должны им помочь в принятии этих решений. Прежде всего, вам, отцам, необходимо посоветоваться со своими дочерьми. Можете вывести ее куда-нибудь поужинать, объяснив, что хотите поговорить о ее замужестве. Я уверен, что большинству девушек такая тема разговоров придется по душе. Для большинства из них это самая интересная и приятная тема для обсуждения. В начале вашего разговора вы просто всего должны искать, готова ли ты принять Божью волю в том, что касается замужества. Какой бы она ни оказалась, ты должна верить, что Бог приготовил для тебя самое лучшее. Ты должна быть этому верна. Ты должна желать только самое лучшее, что приготовил для тебя Бог. Во-вторых, вы должны договориться с ней, что всех молодых людей, которые пытаются завязать с ней отношения, она сначала направит к своему отцу. Вместо того, чтобы самой пытаться решить все вопросы или отменить свидание. Таким образом, если молодой человек пытается обратить на себя ваше внимание, вы направляете его к отцу. Я знаю, что некоторые из присутствующих здесь девушек могут подумать: все, пора закрывать блокнот и перестать записывать. Прежде чем вы это сделаете, позвольте мне привести вам 5 доводов в пользу такого решения. Во-первых, это увеличит заинтересованность молодого человека в вас, так как мужчина ценит больше то, чего он добился с большим усилием. Таким и уж нас Господь создал. Если ему будет легко встречаться с вами, он не будет вами дорожить. Во-вторых, это снизит соблазн недостойно обойтись с вами. Если молодой человек знает, что вас никто не оберегает, и вы предоставлены только ему, почему бы ему просто не воспользоваться вами? Но если он знает, что ваш отец любит вас и готов защитить вас, то он будет более осторожен и будет чувствовать ответственность перед вами. Тем самым вы докажете, что ваш отец любит вас. А вы, отцы, не найдете более эффективного способа доказать вашу любовь к дочери, чем ограждая ее от неприятностей, защищая ее и постоянно контролируя ситуацию. Направляя знакомого молодого человека на разговор с отцом, вы также даете возможность мужчине оценить намерения другого мужчины. Вы, девушки, не способны этого сделать сами, ибо вы судите молодого человека по его манерам. Открывает ли он для вас дверь, когда вы входите в помещение, дарит ли цветы или какие-то другие подарки. Обращайте внимание лишь на его поступки, в то время как мужчина оценивает прежде всего мотивы этих поступков. Точно так же девушка способна лучше оценить намерения другой девушки, чем это способен сделать молодой человек. Это также сблизит молодого человека с будущим тестем. Многим это дается нелегко, ведь молодому человеку тяжело признать власть кого-то другого, тем более, если он никогда до этого не обращался к этому человеку за советом. Им все равно придется пройти через это. Но им это может дорого обойтись. Как говорил мой отец, приобретай опыт как можно дешевле. Некоторые люди дорого заплатили, чтобы приобрести его. И, скорее всего, они согласятся передать его тебе бесплатно, если ты их об этом попросишь. Надо заранее установить отношения взаимности. Когда-то давно мы говорили об этом на семинаре в городе Сиэтл. Многим это показалось смешным. Зал просто умирал со смеху. Идея была признана лучшей шуткой недели. Это было 20 лет назад. Но там также присутствовали отец и дочь, которые переглянулись и решили: «Давай попробуем». Они решили, что если какой-либо молодой человек пригласит дочь на свидание, то она сначала попросит его поговорить со своим отцом. Все складывалось просто замечательно. Пока девушка жила в доме родителей. Но вскоре она переехала учиться в другую часть страны. Очень скоро она приглянулась одному юноше, который старался почаще попадаться ей на глаза. Нормальная ситуация для сегодняшнего поколения, просто быть на виду, а затем попытаться завязать разговор. Некоторые считают, что так оно всегда и было. В конце концов, он решился пригласить ее куда-нибудь. Она говорит ему: «Знаешь, у меня с отцом есть договоренность. Не мог бы ты написать или позвонить ему?» Он никогда не слышал ничего подобного о девушке, но решил, что девушка того стоит. Он написал письмо к ее отцу, в котором рассказал немного о себе. Отец проверил эту информацию и выяснил, что это был добропорядочный и надежный молодой человек. Он написал ответ молодому человеку: «Я разрешаю тебе встречаться с моей дочерью. Напиши потом, как прошло ваше первое свидание». Так между ними завязалась переписка. 2 года спустя я по почте получил письма отца и молодого человека друг о другу. И, читая их, понял, насколько оба они выросли духовно за эти годы. Читая, как отец сначала давал совет молодому человеку, и как тот, в свою очередь, отвечал на него, я понял, что у меня в руках бестселлер. Я полагаю, любому отцу было бы интересно узнать, какие советы давал этот отец молодому человеку. Каждый молодой человек хотел бы узнать, что же все-таки отец советовал юноше. Каждая девушка хотела бы узнать, чем все закончилось. Вскоре они поженились. И сейчас у них замечательная семья. А отец не остановился на этом. Сознавая ответственность перед своей семьей, он продолжал улучшать отношения с женой и детьми. Мне как-то позвонил директор одного колледжа и сказал: «К нам на этой неделе приезжал один лектор. Его занятия показались нам такими практичными и ценными, что мы решили предложить ему должность капеллана в нашем колледже. Он бы хотел использовать материалы семинара. Вы не имеете ничего против?» Я ответил: «Это было бы просто здорово. Но я бы ему посоветовал проводить занятия не только со студентами колледжа, но и с их родителями». Вскоре этот человек расширил свое служение и стал проводить его по всей стране, а позднее по всему миру. А все началось с применения принципов в своей семье. Если мы укрепляем наши взаимоотношения с другими, Господь открывает нам возможности, о которых мы даже и не мечтали. Не видел того глаз, не слышало ухо. Сегодня этот человек один из самых известных в стране консультантов. К нему приезжают со всего мира. 20 лет назад он и представить себе не мог, что он будет проводить подобную работу. Ваша жизнь изменится, если ваши дети научатся успешно применять эти принципы в своей жизни. Советуйте дочерям не обсуждать ни с кем возможность замужества. Молодые люди, не обсуждайте перспективы брака с девушкой. Не говорите ей даже «я тебя люблю», не переговорив с ее отцом. Хотя мы с вами сейчас и обсуждаем тему сватовства, я подчеркиваю, что вы не должны уделять девушке много внимания, не переговорив с ее отцом и не получив разрешения от него. Если все делать как надо, вы увидите прочные брачные союзы. К тому же, девушки, обещайте себе, что ваш избранник будет обладать следующими 8 качествами. Прежде всего, он должен быть истинным верующим. Как он может быть духовным лидером семьи, если он не знает Бога? Во-вторых, он должен принимать себя таким, какой он есть. Ибо если он не принимает что-то в себе, он не сможет принять и вас, так как в Писании говорится, что в браке вы становитесь частью друг друга. Таким образом, если он не принимает себя, он не сможет принять вас. Он также должен подчиняться власти над ним стоящей, потому что если он не подчиняется власти над ним поставленной, Бог пошлет ему за это возмездие, которое отразится не только в его жизни, но и на вашей. Его совесть должна быть чиста, иначе он полностью замкнется в своем внутреннем мире. Ему будет неприятно общение с людьми. Мир, в котором он живет, со временем станет еще более замкнутым, а вам жить в нем вместе с ним. Он должен уметь поступиться своими правами. В Писании, в 22 главе книги Притч сказано: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым». Почему вам не следует сообщаться с гневливым человеком? Да потому что он не умеет уступать свои права. А что такое брак? Брак — это когда каждому из супругов приходится уступать свои права во всем. В том, что касается времени, в том, чем он владеет. Если мы не хотим поступиться своими правами и желаниями, там не удастся правильно построить отношения в семье. Поэтому очень важно уметь побеждать свой гнев, смирив себя перед Господом и уступив Ему все наши права. Ваш избранник также должен обладать моральной свободой. Самое худшее, что вы можете услышать от жены, это слова: «Он не любит меня. Он всего лишь использует меня для того, чтобы любить себя». Это настоящая трагедия для женщины. Он также должен представлять себе, какие жизненные задачи Бог ставит перед ним. Браки по Божьей воле, которые описываются в Библии, были совершены только после того, как была установлена цель в жизни. Адам уже знал свои задачи, когда появилась Ева. Исаак знал, чем он будет заниматься всю свою жизнь, когда появилась Ребекка. Таким образом, соверши дела твои вне дома, окончи их в поле твоем, и потом устрояй и дом свой. И, наконец, ваш избранник должен применять Божьи принципы общения, обращения с финансами. Если Бог ведет его к браку, это значит, что Он предоставит ему возможность обеспечивать свою семью всем необходимым. Если же кто о своих, особенно о домашних своих, не печется, тот хуже неверного. Поначалу, когда мы излагали это, девушки с удовольствием слушали меня. Но вскоре некоторые засомневались. «Постой, Билл, а что, если у молодого человека только 4 из перечисленных качеств? А я все равно его очень люблю. Что тогда делать?» Для таких случаев есть материал на 75 страницах, где говорится о том, как отец может научить молодого человека этим 8 качествам. Тогда все будут счастливы, и отцы, и дети. Более того, я знаю некоторых отцов, которые проводят целое служение, посвященное этой теме. Сейчас материал об этом вошел в сборник «Записная книга жизни». Я знаю, что некоторые отцы, у которых очень привлекательные дочери, они организовали даже целые курсы для молодых людей. Они не полагаются на случай и достигли просто замечательных результатов. Их дочери находят замечательных мужей. Как узнать, встретили ли вы подходящего спутника жизни? Что этот молодой человек подходит вам? Существует 6 ответственных решений, которые юноши и девушки должны принять для своей же защиты. Первое решение заключается в том, что вы выйдете замуж, женитесь только на верующем человеке. Ко мне часто подходят девушки и говорят: «Билл, мы ведь можем рассказать молодому человеку о Боге во время наших свиданий». Я внимательно изучил Библию на предмет миссионерских свиданий. Ничего подобного в Библии не оказалось. Он должен быть верующим, только верующим. Второе решение. Ваш брак должен строиться на верно выбранной вами цели в жизни. Очень часто молодые люди сначала женятся, а потом, к примеру, муж понимает, что Господь призывает его быть пастором в церкви, а жена еще не готова к тому, чтобы быть женой пастора. Возможно, она и не хочет ей быть. Или, к примеру, муж решает, что он будет миссионером или еще кем-нибудь, а жену просто это не устраивает. Определите сначала, какова цель вашей жизни, а уж потом думайте над тем, какое место будет уделено в ней браку, ибо ваша жена призвана помогать вам во всем. Однажды одна молодая девушка спросила меня: «Билл, мне сделали предложение. Что вы об этом думаете?» Я в свою очередь спросил: «А чем он собирается заниматься?» «Он еще пока не знает. Тогда скажи ему, что и ты пока не знаешь, сможешь ли ты стать его женой. Ведь ты должна будешь помогать ему во всем. А как ты можешь помогать ему, если он сам не знает, что его ожидает? Нам необходимо определить свою цель в жизни и строить дальнейшие планы соответственно». Когда еще учился в школе, однажды на собрании с молодежной группой из другой церкви, я увидел очень симпатичную девушку, сидевшую в другом конце зала. Тогда я подумал про себя: вот бы с ней познакомиться. После собрания мы с ней познакомились, и я спросил ее, не хотела ли бы она пойти вместе куда-нибудь. Своим согласием она прямо осчастливила меня. По дороге домой она еще больше осчастливила меня, сама предложив сходить куда-нибудь вместе. Мне даже не нужно было об этом молиться. Я тут же согласился, прежде чем она могла передумать. Но в тот самый момент, когда я сказал «да», у меня появилось какое-то тяжелое чувство. Как будто Господь говорил мне: «Билл, она пригласила тебя пойти с ней куда-то, но я не хочу, чтобы ты ходил туда». Я начал спорить с Богом. Большинство верующих делают это. Что тут плохого? Молодежь в церкви часто собирается вместе. В те годы Господь занимался моим воспитанием. Другим можно, а тебе нельзя. Это чувство не покидало меня, а напротив становилось все тяжелее и тяжелее. В конце концов я сказал: «Хорошо, Господи. Если это плохо, докажи мне это словами Писания». Я взял Новый Завет и, не задумываясь, открыл очень примитивный способ, но я именно так и поступил. Господь показал мне ответ. Я прочел следующее: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и похоть житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Прочитав то, я сказал: «Господь, это сильные слова, но я их уже слышал раньше. Покажи еще что-нибудь». Я перевернул страницу и понял, что приговорен. Там было следующее: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Если сердце не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Это было все равно, как если бы Бог спросил Билл: «Чего ты хочешь достичь в жизни?» Я ответил: «Я хочу, чтобы мне удалось работать с подростками». Он сказал: «Дед, ты хочешь пожертвовать своей будущей успешной работой с подростками ради одного свидания?» «Нет, не хочу». «Как же ты собираешься поступить?» «Хорошо, Господь, я позвоню и отменю нашу встречу». Как только я это сказал, неприятное ощущение, преследующее меня в последнее время, вдруг куда-то исчезло, просто испарилось. Можете спросить: «Ну и что же это было?» Так Господь общался с моим духом, потому что с тех пор в разных ситуациях я чувствовал, что Господь одобрял мои действия, если вновь не появлялась эта тяжесть в душе. Тем самым Господь как бы говорил мне: «Билл, я знаю, что ты не можешь понять, что в этом плохого, но ты не должен этого делать». Пару раз я не послушал свой внутренний голос и поступил по-своему. Все вроде бы казалось правильным, и все убеждали меня, что я поступаю правильно, а затем, спустя месяц или полгода, в одном случае даже спустя 2 года, происходила трагедия, разрушалось все. Тогда я думал: зачем я только не послушался Бога? А если такое общение с Богом у вас? Что-то вроде горячей линии между вашим духом и Богом. Такое общение развивается через моральную дисциплину. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. На этом мы строим наше общение с Богом, своеобразную горячую линию между нами и Богом. Дальше обещание не обольщать. Обольщение — это возбуждение аппетитов, которые мы не можем удовлетворить нравственным путем. Молодой человек может обольстить девушку, говоря с ней о браке, в то время как он к нему не готов, дотрагиваясь до нее другими физическими действиями. Девушка может обольщать молодого человека своим взглядом, одеждой или ее отсутствием, своими действиями. И многие девушки даже не представляют себе, как они способствуют развращению молодых людей. Давайте взглянем на эту схему, иллюстрирующую, что происходит с миллионами семей. Когда я учился в старших классах школы, я часто общался с более взрослыми ребятами, которые уже закончили школу. Некоторые из них играли в футбольной команде. Я запомнил одного из них. Он женился, и вскоре после своей женитьбы сказал мне: «Билл, моя жена не хочет иметь со мной физической близости». Я сказал: «Что?» Я хорошо помнил то время, когда они встречались. Она казалась такой нежной, такой любящей. Почему же она не хочет исполнять свои супружеские обязанности? Эта схема объясняет почему. Вот представьте себе молодого человека, не способного контролировать свои эмоции. Он выражает свою любовь физическими действиями. Я не говорю здесь о чем-то очень серьезном. Многие юноши не понимают, что поцелуй — это не пожатие руки. Это обязательство. Поэтому, когда девушке приходится на порядок снизить свои нравственные устои, чтобы ответить на его любовь, это означает, что он сеет семя сомнения, недоверия и зыбкости в их будущих отношениях. И после свадьбы он ожидает от нее физической взаимности, оставаясь бесчувственным к ее нуждам. Это происходит из-за недостатка самоконтроля. Затем ее сомнения начинают расти: любит ли он меня на самом деле, или женился только для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. И она не может ответить ему в момент близости так, как он ожидает, и даже так, как она сама хочет. Он в ответ на ее холодность начинает просто требовать от нее нежности. Это еще больше подтверждает ее сомнение в том, что он ее не любит. Ему нет ни до чего дела, как лишь до своих эгоистичных желаний. Так образуется холодность в их отношениях. Затем он понимает, что был неправ, и пытается доказать свою любовь подарками, которые она принимает. Затем приходят денежные затруднения, и она начинает покупать что-то сама. Когда жена чувствует, что не владеет сердцем мужа, она перестает ему доверять, и будет пытаться найти что-то, чему она могла бы довериться. Это никогда не сможет заполнить пустоту или решить проблему. Затем он перестает давать подарки и старается как можно меньше находиться дома. Целиком посвящает себя работе, для того, чтобы оплатить все счета. Она, в свою очередь, посвящает себя занятиям по дому, телевизору, мыльным операм, которые так похожи на ее жизнь. Занятый весь в делах муж. И находится очаровательный принц, который приходит и завоевывает ее сердце. Или же дети, или другие занятия вне дома, в которых она добивается успеха. Из-за чего разрушаются браки? Причина не в деньгах, они начинаются разрушаться из-за того, что муж не умеет владеть собой. Это основная причина распада брачных союзов. Как мне сказала одна женщина, на опыте которой, кстати, и основана эта схема, я никогда не доверял ему. Когда он был в обществе женщин, мне было интересно, делал ли он с ними то, что делал когда-то и со мной. Она пыталась защитить его, но он воспринял это как проявление с ее стороны чувства собственника, желание полного контроля и ревность. И он отверг ее, и она потеряла надежду. У нас ничего не получится, если он будет так продолжать. Так продолжалось до тех пор, пока он не понял, что был неправ в их отношениях до свадьбы. Он пришел к ней и со слезами на глазах умолял простить его. Она простила его. «После этого, — сказала она, — у меня появилась новая надежда». Затем он начал проявлять самоконтроль в их отношениях. Во время воздержания от физической близости, о которой говорится в Писании, мужья учатся сдержанности, которой они должны были научиться еще до своей женитьбы. Вот так мы боремся с обольщением. Следующим моментом является согласие родителей молодого человека и девушки. Это свидетельствует о том, что время пришло. Согласие родителей, наличие средств и определенность в выборе цели жизни. Эти три условия необходимы для вступления в брак. Я имею в виду не вынужденное согласие родителей, а их искреннюю поддержку. И последнее решение. Когда вы должны для себя принять это решение, уступить свои права в браке Богу во имя посвящения себя христианскому служению. Когда мы посвящаем себя служению Богу, тогда Он приведет в нашу жизнь человека, которого Он предназначил для нас. И мы это поймем. Так было с Адамом. Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. На земле в то время не было других людей. Он сказал, если ты будешь слушать меня, я сотворю тебе спутника жизни. Ты никогда не видел никого подобного тебе, но ты сразу узнаешь, что это она. Как это сделать? Адаму надо было заснуть. Бог призывает всех, еще не вступивших в брак, христиан, усните в вопросе брака. Бодрствуйте духовно. Бодрствуйте в вашем служении, но усните в вопросе брака. Когда придет время, Господь разбудит вас. Но пока вы пребываете в глубоком сне, Он будет преображать вас. Он изменил Адама, чтобы создать Еву. Когда пришло время, он пробудился от сна и увидел Еву и сказал, «Это моя спутница». Моя вторая половина. Вы тоже это поймете. Не бойтесь проспать. Доверяйте Богу, отдав Ему все свои права и уснув по Его воле. И тогда каждый год, пока не появится ваш спутник жизни, у вас будет уверенность в том, что вы более счастливы, оставаясь не замужем, не женатым, чем если бы вы были женаты. И вы будете благодарить Бога за это. Давайте склоним нашу голову в молитве. Скажите Богу, Господь, я хочу принять для себя эти 6 решений. Тот, кто станет моим избранником, будет верующим, растущим в вере. Мой брак будет строиться на основе верно выбранной цели жизни. Я не буду обольщать. В семьях каждого из нас должна царить гармония. Я буду ждать выбранного тобой часа для моей свадьбы. И сейчас, Господь, я передаю свои права на брак тебе. Хотите ли вы принять эти 6 решений? Они помогут вам избежать ненужных проблем. На этой неделе один человек подошел и сказал: «Я прослушал семинар 10 лет назад, но решил, что не буду применять то, что на нем услышал. Теперь моя жизнь полна горя и неустройства». И сквозь слезы он сказал: «Если бы только я принял для себя эти 6 решений 10 лет назад». Вам удастся избежать этих слез в будущем, если просто скажете прямо сейчас: «Господь, я принимаю эти 6 решений». Если вы не замужем, не женаты. Если вы приняли эти решения сегодня, поднимите, пожалуйста, руку. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за эти решения. Спасибо за то, что Ты помогаешь нам в этих делах, самых важных после спасения. Я молюсь, чтобы Ты оградил молодых людей и девушек, здесь присутствующих, и привел их к наилучшему уделу, который Ты приготовил для них. Мы молимся во имя и ради Господа Иисуса Христа. Аминь.